Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас. Оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена. Ты даже свою вечность превращаешь в сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим приходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть у учителей и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь к Христову. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего летнего апостольского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоховных апостолов Петра и Павла. «Если кто оскорбит тебя, смолчи и скажи ради Христа самому себе, вот из-за меня грешного оскорбили Господа моего. Если услышишь, что кто-нибудь возненавидел тебя и клевещет на тебя, то пошли ему, что можешь, в подарок, дабы потом мог ты сказать в день судный: оставь нам, Владыка, долги наши, якоже и мы оставляем долги должникам нашим». Если поленишься встать к утреннее, не давая пищи чреву своему, ибо писано есть: праздный да не ест. Уверяю тебя, кто учинит пока по кражу, тот подвергается взысканию. Вот так же взыщет Бог со всякого, кто не встает от сна на службу церковную, исключая болезни или великое утруждение. Впрочем, и от болящего, и трудом утомленного Бог требует молитвы сердечные и служения Ему, ибо это можно выполнять и без телесного труда. Если случится тебе осудить своего ближнего, и совесть твоя будет тревожить тебя, то поди, поклонись ему в ноги и скажи: «Прости меня, Отче, я осудил тебя». И впредь остерегайся осуждать или клеветать на кого-либо, ибо осуждение и клевета есть смерть для души. Если брат по любви принесет тебе что-нибудь в подарок, и ты знаешь, что он беднее тебя, то постарайся одарить его чем-либо побольше его подарка. А если сам не имеешь, то поклонись ему до земли и скажи: «Прости меня, брат, Господа ради, я беднее тебя, не могу ничем поплатиться с тобою». Бог сам тебе да воздаст за твою доброту. Пробудившись от сна, прежде всего прославь Господа Бога устами твоими и тотчас же начни псалмопение. Наш ум точно мельница, с самого утра и во весь день мерит или пшеницу, или плевелы. Поэтому поспеши засыпать в него пораньше пшеницу, пока враг не подсыпал туда плевелы. И когда бы не подсказало тебе сердце твое днем или ночью, встань, помолись Богу. Ведай, что святой ангел-хранитель твой подходит и говорит с тобою, это его речи, встань, помолись Богу. Когда ты встанешь на молитву, станет и Он с тобою, и будет прогонять от тебя духов злых, рыкающих на тебя. А если не послушаешь и не встанешь, Он тотчас удалится от тебя, и тогда легко можешь впасть в руки невидимых врагов твоих. Когда же отходишь ко сну, отнюдь не вспоминая ни о какой женщине, хотя бы она была и святая по жизни, но старайся с молитвой заснуть, ибо о чем человек думает наяву, то самое видит и делает во сне, доброе ли, худое ли. Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неразумия, и, в-третьих, о сохранении от всякой напасти и о прощении твоих грехов. Одного проси себе в молитве, Царствие Божие и правды Его, то есть добродетельной жизни и рассуждения, а все прочее приложится тебе. Если заболеешь и попросишь у кого-нибудь, что тебе нужно, а тебе не дадут, то не печалься в сердце твоем, а лучше скажи: «Если бы я был достоин получить это, то Бог положил бы на сердце брату, и он дал бы мне». Если видишь, что брат согрешает, то поспеши сказать: «Будь ты проклят, сатана! Это твое дело. Мой брат не сделал бы этого сам по себе». Остерегайся и храни сердце твое, чтобы не осудить своего ближнего, дабы Святый Дух не оставил тебя. А если будет клеветать тебе брат на брата, то бойся из ложного стыда соглашаться с ним, а скажи ему, чтобы он перестал осуждать ближнего и замолчал. Или же скажи ему так: «Я, брат мой, сам повинен осуждению и не могу судить другого». Этим ты и себя, и его спасешь от греха. Ложась в постель свою, вспоминай свой гроб и говори сам себе: «Даст ли мне Бог завтра встать с одра или нет?» И прилежно молись своему Творцу, прежде чем заснешь. Избегай грешных помыслов, да воспримешь вечные блага от Господа Бога, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поучение из пролога. Молитва христианина, если она искренняя и усердная, может быть весьма сильна и действенна. Ее можно, например, призвать дождь с неба во время губительной засухи, как это сделала святой Порфирий. Некоторые христиане, знающие и творящие дело молитвой более наружно по обряду, нежели внутренне по духу, не видя ощутительных последствий своей молитвы ни в себе, ни окрест себя, вместо того, чтобы усомниться в истине и достоинстве своих молитв, приходит к той ложной мысли, что молитва сильная и действительно есть, может быть, особенный дар благодати, предоставленный только для некоторых избранных Божиих и для некоторых только чрезвычайных случаев. Для таковых, скажем прямо, что нет человека, которому молитва не могла бы соделаться сильной, если он того твердо и чистосердечно с верой и упованием на Бога возжелает. И нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действительной, если только предмет молитвы не противен премудрости и благости Божией и благу молящегося. Представьте себе человека, который силой молитвы затворяет и отверзает небо для прекращения и низведения дождя, велит, чтобы горсть муки и немного елея достаточно были для пропитания нескольких человек на несколько месяцев, и даже, может быть, не на один год, и это исполняется. Дует на мертвого, и он воскресает, низводит с небес огонь, дабы он попалил жертву и жертвенник, погруженный в воду. Что может показаться необыкновение такой силы молитвенной? Но так кажется только для человека, не знающего силы духовной, а для знающего это есть дело подобного нам человека. Это учение святого апостола Иакова, который, поучая нас молиться друг за друга, в убеждении к этому говорит, что много может молитва праведного. И это общее для всех наставление и убеждающую мысль подтверждает следующим примером. «Илия, человек, бе подобострасти нам, и молитвою помолися, да не будет дождь, и не о дожди по земле лето 3 и месяц 6, и так и паки помолися, и небо дождь даде, и земля прозябе плод свой». Изыскивайте, если хотите, изобретайте в мыслях ваших вещь, которые, казалось бы, недоступны силе молитвы. Не отчаиваемся при свете Слова Божия показать вам, что она доступна и достижима, хотя бы даже казалась невозможной. Вообразите, например, целый народ, тяжким преступлением раздраживший Бога. Присовокупите, что Бог уже изъявляет праведную волю свою погубить этот народ, и что в эти ужасные минуты остается один только человек на свете, который может принести молитву за этот почти уже поглощаемый адом народ. Не кажется ли вам, что уже невозможно спасти народ этот? Опыт Моисея показал, что и это возможно». Народ израильский непосредственно после славного Бога явления и законоположения Синайского вдруг впадает в идолопоклонство. Моисей предстоит Богу на горе. Выслушайте и уразумейте, какие дивные слова в это время изглаголил Господь Моисею. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, Что же еще? Молитвенник и тогда не оставляет Бога, но усугубляет молитву. И гнев непобедимого всемогущего уступает силе молитвы бренного человека. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Измеряйте здесь, если можете, чудесную силу молитвы, и найдите после этого, чего бы не могла она совершить во спасение. Святитель Филарет Московский. Грех ежеминутно побеждает меня. Злые привычки овладели мною. Умножаются мои падения. Увеличиваются и страдания души моей. Хочу исправиться и не могу. Часто даю обещание соблюдать заповеди Твои, Господи, и тотчас нарушаю их. Развращенное сердце мое влечет меня греховным удовольствием. Оно управляет моими желаниями, словами и поступками. Я скорблю и сетую, и негодую на самого себя. Но моя скорбь и недовольство собою повергает меня в уныние, и только вера спасает меня от отчаяния. Верую, Господи, и Твое беспредельное милосердие. Верую, что Ты не хочешь смерти грешника, но ищешь его спасение. Верую, что Ты простираешь десницу свою в самые глубины страстей и пороков, чтобы извлекать из них души погибающие. Веруй, Господи, что и на меня, бедного грешника, простирается Твое милосердие. Ты видишь немощь мою и скорбь мою, Тебе открыта глубина моего развращенного сердца, Тебе видны язвы его, одна благодать Твоя может исцелить его, одна Твоя всемогущая сила может воссоздать его. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Я ищу молитвы врачевания моему сердцу и утешение скорбящей душе моей, но ум мой не бодрствует в молитве, он не в силах вознестись к Тебе. Грешное сердце мое влечет его к предметам своих страстей. Оно наполняет его нечистыми помыслами и мечтаниями, и тем молитву мою обращает мне в осуждение. Язык мой говорит слова молитвенные, изреченные святыми угодниками Твоими, горевшими любовью к Тебе, слова полные духовной силы, но глухо к ним мое сердце. Они не трогают, не потрясают его. Потряси, Господи, мое окаменевшее сердце страхом правды Твоей и суда Твоего. Даруй ему спасительную печаль покаяния. Открой в нем источник теплых слез умиления, чтобы я мог омыть ими оскверненную душу мою. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Твое слово, Господи, вещает мне жизнь вечной, о неизреченном блаженстве святых Твоих в светлых небесных обителях, о благодатных утешениях и радостях духовных, которые еще здесь, на земле, обретают в общении с Тобою верные рабы Твои. Но мое сердце, не зная других радостей, кроме земных и грубых, оно не хочет жизни лучшей, оно не понимает утешений благодатных. Ему недоступно духовное веселье, которое Ты даруешь сердцам чистым, как залог блаженства небесного. Воззови к Нему, Господи, пробуди Его Твоим всемогущим гласом, воскрешающим мертвых. Согрей и оживотвори Его светом лица Твоего. Даруй Ему вочувствовать Твою беспредельную благость, Твою любовь и долготерпение, и не лиши меня надежды спасения. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Ты рек, Господи, через пророка Твоего верующим в Тебя, и дам вам сердце ново, и дух нов дам вам, и этому сердце каменное от плоти вашей, и дам вам сердце плотина, и дух мой дам вас. Отыми, Господи, от меня мое окаменевшее сердце, и даруй мне живое, чувствительны к внушениям любви Твоей и благодати Твоей. Благодатью Святого Духа Твоего Дух правый обнови внутри меня, чтобы я мог познать Тебя, обрести Тебя, возлюбить Тебя, единого и вечно жить с Тобою. Архиепископ Амвросий Ключарев. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и хотим напомнить вам о чудотворном образе Божьей Матери, именуемой Тихвинская, которая чествуется в нынешний воскресный день 9 июля по старому стилю 26 июня. Тихвинская икона Богоматери первоначально, по сказанию предания, описана евангелистом Лукою и послана была им вместе с Евангелием и книгой Деяний апостольских в Антиохию к державному Феофилу, принявшему тогда веру Христову. По смерти его она перенесена была в Иерусалим, а оттуда в V веке по Рождеству Христом Евдокию, супругой греческого царя Феодосия-младшего, в Константинополь, где для нее воздвигнут был храм, известный под именем Влахернского. Здесь она пребывала 539 лет. От неистовства иконоборцев святая икона перенесена была из Влахернского храма в обитель Пантократора и скрыта. По прекращении гонения святая икона возвращена была во Влахерну за 70 лет до падения Константинополя в дни великого князя Дмитрия Иоанновича Донского при митрополите Пимене в 1383 году. Влахернская икона Божьей Матери с предвечным младенцем, начертанным на левой руке, явилась в пределах Новгорода над водами Ладожского озера. В лучезарном свете солнцеобразно сияющее, шествуя по воздуху над водами. Переносимое невидимо от места до места ангелами и притекшие к городу Тихвину, остановилась на реке Тихвинке. В продолжение своего шествия она в 5 местах останавливалась и являлась верующим, усердием коих на всех местах, ознаменованных и освященных присутствием чудотворного образа Владычицы, созданы после храмы Божии. Равно и на том месте, где икона совершенно остановилась, устроен был деревянный храм во имя Успения Богоматери, который неоднократным пожаром обращаем был в пепел. Но явленные и чудотворные Тихвинская икона Божьей Матери, находившаяся в нем, всегда оставалась невредима. Наконец, усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма для Тихвинской иконы Божьей Матери в 1510 году создан каменный. В 1560 году, спустя 177 лет по явлению иконы, устроен иждивением и усердием великого князя Иоанна Васильевича Тихвинский мужской монастырь. В 1613 году, когда шведы под предводительством Делагарди насильно овладели Новгородом и его окрестностями, обитель Тихвинская под защиту владычицы вытерпела от врагов продолжительное тяжкое нападение, особенно по воцарению Михаила Федоровича, когда шведам избранием его на русский престол нанесено было огорчение и вместе поражение отрядов их и на реке Усь в пределах Новгорода и в самой обители Тихвина, откуда они были изгнаны. Услышав о своих неуспехах и поражениях, Делагарди с яростью приказал двинуть к Тихвину свои полки, чтобы отмстить обители за изгнание шведов и разрушить ее до основания. Устрашенный угрозами гордого и мстительного врага,
Окрестные жители с женами и детьми стеклись в монастырь, там с иноками и воинами затворились, надеясь не на крепость стен, а на неодолимое заступничество Царицы Небесной. Шведские войска явились в Тихвинском посаде, окружили обитель и страшной злобой делали непрестанные нападения на жилище духовных воинов Христовых. Иноки же, затворившиеся в обители, объяты были страхом. Иные, стоя на стенах монастырских, бились со врагами. Другие, собравшись в церкви, со слезами молились Богу и Пречистой Его Матери пред чудотворную ее иконою и совершали всенощные моления. Во время этой осады одной благочестивой женщине Марии, за 2 года пред тем пришедшей в монастырь слепою и получившей по вере свои зрения, когда она с неосохшими еще глазами от молитвенных слез погрузилась среди ночи в тонкую дремоту, явилась Пречистая Дева и сказала: «Объяви всем, находящимся в обители, да возьмут икону мою и обойдут по стенам вокруг и узрят милость Божию». Мария поведала о явлении и повелении Царицы Небесной. Радостью и упованием исполнены сердца осажденных. Чудотворный образ с молебным пением обнесен был по стенам ограды монастырской. В это время, когда православные призывали Божию Матерь на помощь себе, внезапно объял врагов страх. Они пришли в смятение и никем не гонимые бежали от обители. Память чудесного явления Тихвинской иконы Богородицы о долине врагов предстательством Богоматери установлен церковью в 26 день июня по старому стилю или нынешний 9 июля по всей России праздник в честь Тихвинской иконы Богоматери. В этот день Православная Церковь Всероссийская от лица России, благоговейно приявшая икону, прославляет ее дивные и светозарные явления, просветившие своим пришествием пустое и непроходимое место всей российской стране, показавшие твердое ограждение и защищение и даровавшие преснотекущий источник исцеления. На поклонение святой иконе издревле притекали и приносили свои посильные вклады в честь ее лица всех сословий и знатные и простые. Великий князь Василий Иоаннович по особенной ревности и усердию к Пречистой Деве Богородицы и ее чудотворной иконе повелел от своих царских сокровищ создать каменную церковь в Тихвине. По созданию и освящению ее великий князь, влекомый любовью к Пречистой Богородице, сам прибыл в Тихвин, чтобы видеть чудотворную ее икону, лобызать ее и принести пред ней свои усердные молитвы. Благоверный сын его, великий князь Иоанн Васильевич, подражая отцу своему, приходил также в Тихвин на поклонение чудотворной иконе и устроил при ней монастырь от царских щедрот. В 1734 году императрица Анна Иоанновна пожаловала для иконы редкий изумруд, замечательный по огромности и резьбе, с подписью «Владычице, прими молитвы раб твоих». Для поклонения иконе Тихвинский монастырь посетили в 1747 году императрица Елизавета Петровна. В 1798 году император Павел Петрович, который сам перенес икону на настоящее место из Рождественского собора. Великая княгиня Екатерина Павловна, прибыв в обитель с супругом в своем своим в 1809 году приложила к иконе превосходный бразильский топаз и дорогие бриллианты. Ей уже привезены от императрицы Марии Федоровны бриллианты и голубой сапфир 80 карат. По самой дешевой цене все украшения на ризе золотой и драгоценной, не считая ее, полагаются около 60 тысяч рублей серебром. Пред иконою висело драгоценное приношение графа Шереметьева в 1803 году, золотая лампада ценой около 12 тысяч рублей. До 1941 года находилась икона в Тихвинском монастыре, затем была вывезена за пределы России и до 2004 года пребывала в Свято-Троицком соборе в Чикаго. И, наконец, 9 июля 2004 года была возвращена Тихвинскому Успенскому монастырю в Тихвине.
Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному евангельскому чтению недели пятой по Пятидесятнице. В пятую неделю предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были люты зело, яко немощи никому не мощи никому минути путем тем. Когда пришеды разрушить дела дьявола, Господь приближился к бесноватым, они поклонились Ему, исповедали божество Его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиное, дабы жители тех стран, говорит святой Златоуст, познали Его всемогущество и божество». Изгнанием бесов в стадо свиное Господь явил свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равно показал истинность чуда, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо свиней и потопить все стадо, и сторону нравственного развращения, которое делает человека сосудом дьявола. В апостольском чтении Церковь возвещает, что оправдание – наше пред Богом в Иисусе Христе, и спасение во Нем возможно и легко для всех нас. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и веруйши в сердце Твоим, яко Бог того воздвиже из мертвых спасешися. Спасение у Тебя в сердце, в устах, говорит святой Златоуст. Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома. Внушая приобретать оправдание и спасение, веруя и исповеданием, апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится Церковь, и иметь ревность по Боге, но по разуму, указуемому Церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34 и глава 9, стих 1. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования.
И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании легиона бесов. И однако же всем городом вышли и молили Господа, чтобы он отошел от пределов их. Не видно, чтобы они враждебно относились к нему, но не видно и веры. Их объяло какое-то неопределенное страхование, по которому они желали только идти, иди мимо, куда знаешь, только нас не касайся. Это настоящий образ людей, которые мирно в имениях своих живут. Сложился около них порядок вещей неблагоприятный. Они привыкли к нему. Они ни помышления, ни потребности нет, чтобы изменить или отменить, что и боятся они сделать какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако, что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от старого и принять новое. Они всячески избегают случаев, могущих довести их до таких убеждений, что, прикрываясь неведением, жить покойно в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать Евангелие и отеческие книги и заводить беседу о духовных вещах из опасения растревожить свою совесть, которая, пробудившись, начнет понуждать одно бросить, другое принять. Святитель Феофан Затворник. Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. Все они видели невиданное и неслыханное. Бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами людей, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе они Его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в людях, и, наконец, как нечистые, словно вихри, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев двух новых людей, очищенных и воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов. И они смотрели в лице Господу, который стоял перед ними, кроткий и смиренный, будто не Он сотворил чудо больше, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверг ее в море. Из всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют, что потеряли свиней. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивая свиней. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев, прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже и из творящих крестное знамение, и исповедующих Христа устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? О, пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним, наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Все это событие с начала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл. Но и сказанного нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели, кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имения и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же евангельский завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Ни слова не сказал он гергесинцам, чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса. Он не упрекнул их. Он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо описал своему сенату: «Пришел, увидел и победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто его принимает, принимает жизнь, а кто от него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, 6 по Пятидесятнице, в среду, 12
июля по старому стилю 29 июня церковь чествует святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству Слова Божия, все апостолы — суть служители Христовы и строители тайн Божии, облеченные равной силой свыше и одинаковой властью вязать и решить грехи человеков. И все они, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядут на двою на десяти престолу. Некоторые из апостолов в Писании и предании, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Яков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. В равночестии апостола Петра и Павла церковь говорит: «Иногда повинуйся и уступи Павел Петру и Якову, и Петр в Антиохии Павлу повинуйся, внегда зазари ему с языки едущему». О равночестии апостола Петра и Иоанна Святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее». Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к Нему. В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них в Писании нарицаются столпами, предними или высшими, и числятся прежде других, иногда Петр, а иногда Яков или иное. Не меньшим высших называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяния апостольских» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла, посему церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указаниями Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго, Павла же, яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одного за твердость, другого за светлую мудрость. Почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, церковь внушает, что глава «Я есть один только Иисус Христос, а все апостолы — суть служители Его». Апостол Петр, брат апостола Андрея Первозванного, родился в небольшом палестинском городке Вифсаиде. До призвания его на апостольский труд носил имя Симон. Апостол Петр был одним из первых и ближайших учеников Христовых. Он удостоился видения на фаворе славы преображения Господа нашего Иисуса Христа. Первым из апостолов узнал о воскресении Иисуса. С проповедью христианства прошел не только города и селения Святой Земли, но и Сирии, Африки, Испании, Италии. Написал два соборных послания, глубокие по догматическому содержанию и нравственному созиданию. Сего слов, как гласит предание, святой Марк написал Евангелие. Скончался в Риме, будучи распят стремглав, то есть вниз головой. Апостол Павел родился в семье знатных родителей в Малой Азии. Был приверженцем строгих ревнителей закона Моисеева, фарисеев. До обращения в христианство носил имя Савл и был гонителем христиан. С целью их преследование однажды он отправился в Дамаск, но по пути был ослеплен необычным светом и услышал голос самого Иисуса Христа, указавшего ему путь к истине. По промыслу Божию Савл принял крещение и наречен был Павлом. Апостол Павел перенес много бед и страданий. Он проповедовал большей частью среди язычников в Аравии, Палестине, Малой Азии, Италии и многих других странах. Написал 14 посланий, в которых изложил христианское учение. Пройдя свой крестный путь, апостол
Павел принял мученическую кончину от императора Нерона. В 68 году он был усечен мечом. Оба апостола во время проповеднической деятельности творили силы воскресшего Христа дивные чудеса и знамения. Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет Петрову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Мощи святых апостолов Петра и Павла почивают в базилике города Рима. Несмотря на то, что уже около 2000 лет прошло после кончины святых апостолов Петра и Павла, мы знаем о них больше, чем о многих поздних святых. Евангелие, деяния, послания делают их для нас живыми, близкими. Их жизнь, их слова запечатлены в наших сердцах. Среди апостолов автор Деяний выделяет Петра как выразителя их согласия, как первого во апостольском союзе. Апостолы Петр и Павел и лик ближайший, 12 апостолов, и за ним лик 70 апостолов, возглавляют церковь и управляют ею. Но их первое основное служение – это служение слова, проповедь о Христе. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни уходящего летнего апостольского Петрова поста. Аминь.